Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 23 августа 2013 года. Миссия «Ускорение времени». Вопрос: как будет происходить исправление масс? Ответ: массы будут постепенно подсоединяться к нам. Они начнут все больше оценивать нас, все лучше понимать, что мы — это те, кто несет им знания, технологию подъема. И, исходя из этого подъема, перестройку всей жизни. Они становятся нашей интегральной частью, включаются в нас. И это движение обоюдное. Оно идет уже как одно целое до полного исправления. Это, конечно, длительный процесс. Не думаю, что я застану хотя бы часть его, но надеюсь, что смогу вместе со своими учениками заложить теоретические основы этого процесса. И в чем-то, может быть, какие-то практические ростки. А дальше это продолжат молодые ученики, ведь человечество очень инертно. На это уходит время. Впрочем, у каждого своя миссия. Поэтому я доведу их до того момента, до которого мне положено их довести. Вопрос. У вас есть точное ощущение, что это ваша миссия? Ответ. Несомненно. Это даже не ощущение, а факт. Ты видишь, как тобой руководят, как через тебя проводят методику исправления, как ты зависишь от учеников, от состояния мира. Эта миссия передается по духовному наследию, и от этого никуда не денешься. И убежать не убежишь, и перевыполнить нельзя, ведь ты зависишь от остальных. То есть ты подвязан и сверху, и снизу. Но я все время хочу раздвинуть эти границы, ведь ускорение времени – это и есть наша работа. Если ты ускоряешь время, то движешься быстро, легко, приятно, правильно, без огромных страданий, которые человечество может вызвать на себя. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 24 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Единство – новая структура человечества. Вопрос. Что такое распространение науки для масс? Ответ. Когда ко мне приходит ученик, он хочет, чтобы ему было хорошо. Но он понимает, что для него хорошо – это постижение смысла жизни, того, что выше жизни. Он хочет чувствами, разумом подняться до этого смысла и обрести его. Для 7 миллиардов масс смысл жизни заключается в том, чтобы подняться на уровень богатства, славы, власти, здоровья, знания – всего, что является наполнением их желаний. И они пытаются это сделать всеми возможными методами. Религиозными, научными, философскими, психологическими, технологическими и финансово-экономическими решениями. Но ничего не получается. Это и есть то, что они называют кризисом. А для нас кризис означает рождение. Ведь слово «кризис» имеет двоякий смысл. Это и падение, и рождение нового. Но массы этого не осознают. После того, как они полностью отчаятся во всех своих попытках, мы сможем заявить, что у нас в руках есть методика достижения того, чего они хотят. Здоровья, власти, славы, богатства, питания, семьи, любви. У них будет все, что им нужно в этом мире. Земной рай. Но для этого им необходимо объединиться. И они начнут объединяться просто от безвыходности. Постепенно, незаметно, маленькими кружками. При этом они мгновенно станут ощущать положительный результат. Объединяясь, они построят совершенно другую структуру общества. Ведь единство между ними – это и есть новая структура человечества. Возникает совершенно новая, интегральная, глобальная, аналоговая цивилизация. В этом объединении они начнут ощущать проявление интегральной силы, то, что они якобы создают. На самом деле они только стремятся к связи между собой, а эта сила проявляется именно в их попытках к объединению. Это та же высшая сила, которая воздействует на нас, но они это делают, исходя из своих стремлений, а мы – исходя из своих. Поэтому у нас возникает более точная общая работа – падения и подъемы. А у них этого нет. У них просто движение вперед. При этом они будут ощущать постоянное состояние подъема, ведь у них нет ни левой, ни правой линии. Относительно этой точки они будут чувствовать колебания, но им все время будет хорошо. Они потянутся к нам, ведь им станет ясно, что без постоянных семинаров, без занятий по интегральному образованию и воспитанию, они не смогут двигаться. Но продвигаясь, они вдруг начнут видеть впереди себя свет, вместо тьмы, падения и разорения. Это и есть распространение. Так будет продолжаться до полного исправления. Из телевизионной передачи «Тайны вечной книги» за 24 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Компенсация любовью. и взяток не принимай, ибо взятка ослепляет зрячих и извращает слова правых. Тора, книга Исход, глава Мишпатим. Сегодня эти слова актуальны для всех, начиная от простого рабочего и заканчивая главами правительств. С духовной точки зрения под взяткой подразумевается соблазнение человека его эгоизмом. Любое наполнение собственного эгоизма – это и есть взятка. Вопрос. Выходит, что все мы взяточники в этом мире? Ответ. Не взяточники, а воры. Взяточник – это человек, который получает то, что ему не положено, но не берет силой у других. А мы воры, потому что крадем у других, иногда силой. Нас можно назвать и пиратами, и грабителями, и разбойниками, хотя мы и не ощущаем этого, ведь это считается у нас нормой поведения. Получается, что все законы этого мира воровские, поскольку весь мир построен на эгоизме. Эгоизм только так и работает. Речь идет не о том, что человек нашел на улице миллион долларов и никому не вернул, а о том, что мы сознательно идем на кражу и наслаждаемся тем, что воруем. Дело же не только в получении, а, как говорится, ворованная вода слаще. Помните рассказ об итальянской принцессе, которая сидит в знойный день на балконе, ест мороженое и поговаривает: «Ах, если бы это было еще и немного грешно». То есть, добавив кражу, подсластить эгоизм, потому что именно это и является сладостью. Обычно это просто пища. Мне хочется, я беру. А когда я специально, вопреки остальным, забираю то, что принадлежит другим, то испытываю совсем другое ощущение. Если я возьму просто так, ничего особенного. А если я украду, то тогда я выше других. Я обязан почувствовать, что при этом в остальных образуется пустота, а во мне – наполнение. Этим я приподнимаюсь относительно них, и эгоизм таким образом ощущает себя на подъеме. У Райкина в одной из юморесок есть такие слова: «Оставь хоть какой-нибудь дефицит, а то товаровед ходит по городу как простой инженер». То есть хоть в чем-то должно быть какое-то наслаждение превосходством. Самое большое превосходство, конечно, в том, что я умнее, мудрее, больше понимаю, чем остальные. На духовном пути это страшная штука. Только любовь может это исправить. Когда ты занимаешься другими как маленькими детьми, они действительно меньше тебя, но ты обязан свое отношение к ним выслать любовью. И тогда они становятся не маленькими, а больше тебя, потому что ты зависишь от них, и они становятся в твоих глазах важнее тебя, как малыш в глазах родителей. Реплика: но ведь ощущение, что ты умнее этого малыша, все равно остается. Ответ: неважно, ведь он командует твоим разумом. Ты большой, у тебя есть сила и разум, а он что-то кричит. Ты берешь его на руки и несешь туда, куда он показывает. То есть ты являешься его слугой. И этим ты компенсируешь свое превосходство. Такие состояния могут быть также между учителем и учениками или между товарищами, потому что нет одинаковых людей. Мы постоянно должны держать этот баланс. Компенсировать любовью любое возвышение. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 24 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Как переключить внимание на Творца? Как организовать себя, чтобы все мысли, расчеты, проверки, выяснения были всегда направлены на Творца, а не на самого себя? Это единственный, самый главный вопрос. Как перевести свое внимание с себя самого на Творца? Пока под воздействием света, возвращающего к источнику, человек не начнет хотя бы немного, пусть еще неявно, ощущать Творца, чувствовать, как какая-то сила притягивает его, ставит в зависимость от себя, организует всю его жизнь, до тех пор у него нет возможности о ней думать. Своими силами он никогда не сможет переключить свое внимание с себя на какой-то посторонний объект, который для него тем более даже не существует. Он никогда не задумывается даже о том, что существует вокруг него, о множестве посторонних объектов, не принимает во внимание других, если только от них не зависит. Поэтому нам так необходимо окружение, которое все время будет внушать нам важность Творца, силы отдачи, в поле которой мы находимся и которое организует нам весь проходимый нами процесс. Несмотря на то, что мы пока не постигаем, не чувствуем, не различаем эту силу, но окружение способно каждый раз пробуждать в нас ощущение ее важности. Так мы раз за разом возвращаемся к мыслям и расчетам, сосредоточенным на Творце, даже несмотря на то, что они все ради собственного блага, но все же зависят от Него. Это состояние уже называется лолишма. И если мы ищем раскрытие Творца, то есть какой-то мысли об отдаче внутри себя, то она может прийти только из точки в сердце. Есть люди, в которых имеется некая основа, информационный ген, решимо, искра, свойства отдачи, которыми мы когда-то обладали до разбиения души Адама Ришон. Получается, что в них есть осколок от того разбившегося экрана, который притягивает их к духовному. То есть человек сам не делал ничего особенного, просто в нем пробудилась искра. Это не зависело от него, таким он родился. И если он попадает в каббалистическую группу, то эта группа, учеба, может разжечь в нем эту искру. Так, раз за разом, он получает пробуждение. Еще и еще немного, совершая какие-то преодоления. Когда сам, а когда с помощью учителя, группы. Так он притягивает свет, который укрепляет его связь с Творцом. Он ощущает уже не просто смутное стремление, как прежде, до того, как пришел в группу, а немного больше. Но и это пока еще очень далекая связь, ведь он не способен постоянно думать о Творце, а лишь в особые моменты, когда получает дополнительную подсветку. И тогда он пробуждается и вспоминает о высшей силе. Но обычно он движим желанием получить духовное эгоистически, то есть приобрести какое-то новое знание, ощущение, а не заботиться о Творце. Это фальшивое обращение к Творцу якобы за свойством отдачи. Но так проходит время, и за счет правильных усилий человека свет раз за разом делает свою работу. Он начинает понимать, что остался пустым и не добился никакого успеха. От ощущения пустоты в своем желании насладиться, и благодаря подсветке, полученной точкой в сердце, он осознает, что без помощи свыше у него нет никаких шансов выйти из этого состояния. И что спасение в том, чтобы на самом деле достичь отдачи, выйти из своего эгоизма, подняться из того мира, где он сейчас находится, оставив все свои прежние ценности, все, что было ему близко и дорого. Если он ощущает такое стремление выйти из себя, то обязан остерегаться, чтобы оно не было эгоистическим. То есть он должен более глубоко разобраться, ради чего это делает. Что значит стремиться доставить удовольствие Творцу? Это должно стать для него самой главной целью, самым важным делом в жизни, дороже всего, что у него есть в его мире. Все, что у него было до сегодняшнего дня, это полный ноль по сравнению с возможностью принести радость Творцу. То есть он стремится к этому не потому, что надеется таким путем наладить все остальное в своей жизни, и не потому, что рассчитывает выиграть еще большее наполнение, используя свет эгоистически, а старается понять и почувствовать, что на самом деле означает лишма, намерение ради отдачи без всякой оглядки на самого себя. Для этого все действия должны идти через ближнего, и только пройдя через других, они могут привести к отдаче ради Творца. Человек не ощущает никакого вкуса в этих действиях, не испытывает к ним ни малейшего желания, а стремится искусственно, заставляя себя об этом думать. Но так раз за разом, обдумывая это и обсуждая с товарищами на семинарах, проясняя все эти понятия, он своими усилиями притягивает свет, возвращающий к источнику, и начинает приближаться к истине. Ему надо проверить, в каком месте он хочет извлечь пользу из этого продвижения. Таким образом, человек понемногу выходит из себя, через ближнего к Творцу. Свет постепенно придаст ему свойства отдачи. И нельзя забывать, что именно такие состояния, когда у человека притупляются ощущения, пропадает вдохновение, делая его безучастным, запутанным, затуманенным, самые эффективные для приложения усилий, если он пытается всеми силами привести себя в сознание. Поэтому падения более важны в работе, чем подъемы. Подъемы призваны лишь дать впечатление, образец того, чего нужно добиваться в падении. Из подготовки к уроку 4 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Раскрытый канал распространения. Весь мир — это мой внешний сосуд. В мире нет ничего, кроме одного человека, а все остальное — это мои части, представляющиеся мне чужими людьми, которых я должен возвышать и ценить, потому что таким путем приду к форме отдачи. Выражение отдачи — это любовь. Тому, кого любят, хотят отдавать. Если ты любишь кого-то, то постоянно думаешь, как можешь сделать ему что-то хорошее. Посмотрите, как мать не сводит глаз со своего младенца, выискивая, что еще можно для него сделать. Так природа показывает нам пример. Поэтому, когда мы выходим для распространения, мы реализуем собственное исправление в самой быстрой, хорошей, эффективной, прямой форме. Мы должны чувствовать, что только в этих людях раскроем Творца, а не внутри себя. Все наши внутренние желания, которые сейчас есть, должны будут свернуться, сжаться. Остается лишь одно это стремление наружу в чистом виде, нетто, без всяких расчетов, в своей первозданной форме, исходящей прямо из точки в сердце. А все остальные наши желания должны сократиться. Нам придется подняться над ними. Наши усилия, направленные вне себя, вместе с внешними желаниями, это и станет нашей душой. По мере того, как мы начнем заботиться о людях и чувствовать их продвижение, мы начнем переживать за их успехи еще больше, чем за свое внутреннее продвижение. Подобно приемным родителям, которые вкладывают в усыновленных детей еще больше любви и заботы, чем в родных, ведь боятся, что дети не будут их любить и стараются завоевать их любовь. Тогда как своего родного ребенка можно иногда наказать, думая, что он все стерпит. И тут человеку нужно всю жизнь добавлять больше внимания, чем по отношению к родному сыну. Так и мы, выходя к широкой публике и вкладывая в нее свои усилия, получаем тем больше света, возвращающего к источнику, чем более далекими нам сейчас представляются эти люди. С того момента, как открылся канал влияния на внешний мир, нет ничего важнее распространения. Этим гарантировано, что любой может достичь духовного мира. Если бы не распространение, то лишь избранные единицы из всех учеников смогли бы достичь духовного раскрытия. Только благодаря тому, что раскрылся канал распространения, мы можем принимать всех. И не обязательно здесь, а вообще по всему миру. Все теперь зависит от самого человека. А без распространения у нас нет возможности обратиться к частям своей души. Наша душа находится снаружи. Во всем окружающем нас мире, неживом, растительном, животном, людях. Исправить нужно только человека. Ведь все остальные части природы исправляются вместе с ним, не обладая свободой выбора. И эта свобода выбора заключена не в тех людях, которые находятся вокруг тебя, а в тебе самом. В том, как ты используешь данную тебе возможность и начнешь распространять эту методику, реализовывать ее. Из урока по статье из книги Шамати 4 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Других легко исправлять. Работая для распространения, мы исправляем сами себя. Приближаем к себе части собственной души и пытаемся их исправить. Нам дали возможность исправить их, как будто они находятся снаружи. Представь, что ты сейчас находишься в черной точке, которая называется этот мир. А снаружи, вокруг нее, ты ощущаешь большой внешний мир, который видишь перед собой. Тебе надо исправить этот мир, находящийся вне тебя. Но почему это так сделано? Почему все эти желания вытащили из твоего нутра наружу и разложили перед тобой? Да для того, чтобы тебе было легче их исправлять. Если бы эти желания находились внутри тебя, ты бы не заметил, что они испорченные, как сейчас не замечаешь своих внутренних недостатков. Только представь, что все твои недовольные мысли каждым человеком в мире и всеми происходящими событиями были бы направлены внутрь самого себя. Ты никогда не обнаружил бы в себе ничего отрицательного. И как бы ты мог это исправить? Если бы те же свойства находились внутри тебя, ты бы им только радовался. А так ты смотришь вокруг и горишь желанием всех исправить. Ты видишь снаружи плохие качества, которые в действительности находятся в тебе, но можешь их распознать лишь благодаря тому, что воспринимаешь внешними. Поэтому, когда мы выходим на распространение и хотим приблизить к себе людей, мы не отдаем себе отчета, что в сущности исправляем самих себя. В них находятся наши собственные, самые большие желания, ахап. Ведь они находятся не под властью нашей точки в сердце, а снаружи от нее. И только благодаря этому мы имеем возможность исправить их. Вот почему нет другой работы. Обеспечить своему животному телу хлеб насущный и приблизить к исправлению весь мир. То есть 9 нижних сферот, добавляющихся к моей точке в сердце. Это благословение, что мы видим этот мир испорченным. Сказано, что Шхина приближает к себе свои потерянные органы. Именно этим мы и занимаемся. Мы не понимаем, насколько наше время с точки зрения возможности распространения отличается от всего прошлого. Из урока по статье из книги Шамати 4 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Животные не успевают адаптироваться к изменениям климата. Сообщение. Ученые-экологи Arizona State University утверждают, что множество видов позвоночных не успевает адаптироваться к тем стремительным изменениям климата, которые происходят на Земле. Сегодня позвоночным нужно эволюционировать в 10 тысяч раз быстрее, чем в прошлом. Развитие некоторых видов сухопутных млекопитающих происходит достаточно медленно для адаптации к столь быстрому изменению климата. Большинство видов животных уже к 2100 году окажется под угрозой полного исчезновения. Результаты проведенных исследований показали, что животные адаптируются к изменению температуры со скоростью 1 градус Цельсия за 1 миллион лет. Но в ближайшие 100 лет увеличение температуры должно составить 4 градуса. Поэтому все населяющие нашу планету виды находятся под угрозой полного вымирания. Проблема заключается не только в увеличении температуры, но и в уменьшении корма. Реплика. Нет здравого решения проблемы экологии, общества, человека. Мы должны осознать тупик своего эгоистического развития и невозможность своими силами ему противостоять. И только объединяясь, чтобы вызвать на себя высший свет Ормакив, возвращающий нас к источнику, то есть создающий в нас свойства отдачи и любви, мы сможем своим объединением привести планету к равновесию и процветанию, а себя к высшему духовному состоянию.
Радиоверсия.
Почему правительство лгут о средней продолжительности жизни? Мнение. Опытные эксперты смотрят на любое событие весьма мрачно. Но мы находили утешение в том, что продолжительность жизни среднего человека увеличивается. Утверждается, что продолжительность жизни среднестатистического человека ежегодно увеличивается на 3 месяца. Но почему же старейшему жителю Земли всего 115 лет? Почему не растет максимальная продолжительность жизни? В Великобритании на 15% меньше людей старшего возраста, чем прогнозировалось. 30 тысяч человек куда-то канули. В США число стариков, которые должны были прожить более 100 лет, на 50 тысяч меньше ожидаемого. Дело в том, что рост продолжительности жизни – ложь. Дефицит стариков тому доказательство. В реальности повышается не продолжительность жизни, а пенсионный возраст, потому что государства прогорают. Оправданием для откладывания пенсионной вехи служит рост продолжительности жизни. Эта ложь выгодна финансистам. Если люди живут дольше, пенсионные отчисления нужно увеличивать. Компании страдают из-за роста пенсионных обязательств и пенсионеры, которым придется растягивать сбережения на более долгий срок. Похоже, идея гоголевского Чичикова нажиться на фальшивом существовании умерших и ныне актуальна. Реплика. Когда вскроется все зло в мире, мы просто поразимся, насколько были слепы в нашей прошлой жизни, как доверяли ее самым ничтожным эгоистам.
Радиоверсия.
Стадный инстинкт мешает принимать правильные решения в сети. Исследование. Мудрость толпы стала мантрой эпохи интернета в выборе покупок. Но такие рейтинги спровоцированы иррациональным стадным инстинктом, а стадом легко манипулировать. Иногда толпа действительно умнее одного человека. Средний выбор большинства людей близок к настоящему значению. Онлайн-пользователю следует настороженнее относиться к рейтингам и учитывать, что результаты такой статистики могут быть подтасованы. Реплика. Итак, хотя мудрость толпы ближе всех к истине, но в эгоистическом пространстве никто не может быть уверен в том, что и этим параметром не пользуются индивидуалисты-эгоисты. И верить такому показателю в интернете нельзя. Пока мы не исправим эгоизм, не избавимся от мошенников.
Радиоверсия.
Мир начинает жить в долг. Сообщение. Страны мира уже к 20 августа 2013 года исчерпали объем возобновляемых ресурсов, которые планета может воспроизвести за год. Таким образом, остаток года мир будет жить, потребляя эти ресурсы в кредит, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы. В 1961 году, когда был основан Всемирный фонд дикой природы, человечество использовало лишь 2/3 от годового потенциала восстановления экологических ресурсов Земли. Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года. Дефицит ресурсов тогда составлял всего 2 дня. К настоящему моменту человечество потребляет в среднем в 1,5 раза больше ресурсов, чем природа в состоянии возместить. Реплика. Только наши добрые взаимные отношения на уровне человек способны повлиять на все низшие уровни природы, неживой, растительный, животный. Никакими экономиями мы равновесия с природой не достигнем. В плане природы довести нас до осознанного соответствия ей. Как она управляет своими 3 уровнями, неживой, растительный, животный, так и мы должны стать оптимальными в ее общей картине на своем уровне. Для этого нам необходимо потреблять необходимое для существования, как требует наше животное тело. А все прочие наши возможности устремить на постижение уровня Адам, подобный Творцу, в свойстве отдачи и любви.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.